Так, все те, кто остается, кто не дети, пожалуйста, давайте мы будем молиться и готовиться к Слову Божьему. Господь, благодарим Тебя за Слово Твое и за ту проповедь, которая будет сегодня. Пусть она, Господь, будет иметь в себе силу назидания и созидания наших сердец. Пусть любовь Твоя, Господь, она коснется нас. Пусть Твоя милость, Господь, она наполнит нас. Прошу Тебя, Господь, пусть Твоя любовь во всей полноте в этом слове будет явлена к нам. Пусть это слово будет в водительстве Твоем. Ты есть Господь, и славы Твоей полна вся земля. Прославься, Господь. Аминь. Аминь. И книга Бытия. У меня сегодня проповедь основана на отрывке из Библии. Книга Бытия, глава 17. 17 глава книги Бытия. Стихи с 1 по 3. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Давайте еще раз прочитаем. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, весьма и весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. У нас сейчас в церкви идет пост 40-дневный, где мы отвечаем на вопрос: «Кто ты, Господи?» Это самое главное, чтобы мы могли, познавая Господа, познавать, каков Он. Или еще точнее, если сказать, познавать, кто Он. И вот это событие из жизни Авраама, оно на этой неделе Бог проговорил, насколько важны некоторые вещи для нас и для нашей церкви. И Аврааму было 99 лет. Он был уже давно верующий, давно встретился с Богом, много лет ходил в церковь, участвовал в каких-то служениях. И вот когда ему уже было 99 лет, это спустя как минимум 24 года по библейской хронологии от встречи с Богом, той яркой, где Бог открылся ему и где он пошел за Богом. Но спустя 24 года Бог открывается ему и говорит такие слова: «Авраам, я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь непорочен, и я поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма-весьма размножу тебя». Вы знаете, то, о чем я сегодня хотел бы говорить, это говорить: кто ты, Господи? Моя проповедь сегодня так и называется: кто ты, Господи? Кто ты, Господь? И для Авраама это было удивительно. Авраама настолько произвело на Авраама впечатление, вот это откровение от Бога, что он пал на лицо свое и был готов после этого полностью посвятить свою жизнь Богу. Вы знаете, что когда мы приходим к Нему, то есть к Господу, то у нас есть определенные уровни посвящения Ему своих жизней. И здесь Авраам, он был великим мужем веры, но что-то не хватало в его жизни. И Бог явился ему и провозгласил: «Я Бог всемогущий». Вы знаете, то, с чего я хотел бы начать сегодняшнюю проповедь, это с конца того откровения, которое Бог дал Аврааму. А конечная фраза была такая: «И весьма-весьма размножу тебя». Вы знаете, вот весь фраза «весьма-весьма размножу тебя» означает: ты будешь успешен. Ты будешь успешен, и причем Бог не уточняет, в какой сфере я размножу весьма-весьма тебя. Потому что на самом деле человек нуждается в том, чтобы в его жизни было такой секрет, как умножение. Вы знаете, мы иногда думаем, вот что такое счастье для человека? Я бы так сказал сегодня, что счастье – это иметь секрет умножения внутри себя. Вы представьте себе, что человек, он создан, в нем жизнь. Мы когда смотрим на природу вокруг себя, мы понимаем, что природа, которая имеет в себе жизнь, у нее есть важный секрет, она умножается. Мы вчера разговаривали с Людмилой, и она показывала, как на нашей клумбе размножились какие-то цветы. Я говорю, это как? Оно само собой. Она говорит, да, корешки там пошли, и вот оно умножается. И оно умножается, потому что имеет в себе жизнь. Что не имеет в себе жизни, не способно умножаться. А вы знаете, какое счастье, когда у меня, как у человека, во всех сферах все умножается. Я иду... Там, допустим, не знаю, там в семье все умножается, дети там растут, появляются. Прихожу там на работу, моя должность умножается, зарплата умножается. Где-то я там поехал куда-то там в гости, и там мое внимание ко мне умножается. И вы знаете, когда человек вот в таком вот в эпицентре умножения, можно сказать, он счастлив. Иисус рассказывал притчу о талантах, минах. Вот то, что Бог дает нам, должно умножаться. Это признак Божьего присутствия в нашей жизни. Это признак Божьей жизни в нас, когда все, что вокруг нас, умножается. Внутри нас умножается. Вера в нас умножается. Любовь в нас умножается. Надежда умножается. Я не знаю, там, прощение к ближнему умножается. И когда в нас начинается жизнь умножения, это жизнь счастья и благословения. И Бог обещает Аврааму, он говорит, не просто умножу, а знаете, как он говорит, весьма, и не просто весьма, а говорит, весьма-весьма, очень-очень, сильно-сильно умножу. Вы знаете, если бы математику сказали, скажи, что такое весьма-весьма умножить, он тебе скажет, что это какая-нибудь геометрическая прогрессия, или там, я уж не помню, как все это, когда там, ну ладно, не будем в эти математические тонкости, но математик поймет, о чем мы говорим, физик поймет, о чем мы говорим, ботаник поймет, о чем мы говорим, и умножение, оно важно вообще для каждого человека, важно, чтобы христианин понял, что такое умножение от Бога. И Бог говорит, если мы как бы в этом предложении будем двигаться к началу, то другая фраза говорит, и поставлю завет мой, Бог говорит, между мной и тобой. Вы знаете, вот это слово «поставлю завет», я заинтересовался, полез в греческий и увидел, что есть определенное интересное слово, которое переводится в русском языке как «поставлю завет». А почему это мне стало интересно? Потому что я вдруг задался вопросом, изучая этот отрывок. А что, разве завета не было? А если он был, то что значит «поставлю его»? И я подумал, вот между мной и Богом тоже есть завет. Но Бог тоже может прийти ко мне и сказать, слушай, я хочу поставить этот завет. И мне стало интересно, что такое поставить вообще этот завет? Как этот завет ставится? Каким образом, может быть, в этом слове «поставлю» означает «дам этому завету юридическую силу»? И на самом деле все гораздо проще. Это слово греческое в Септуагинте имеет множество разных выражений. Я взял самое простое, чтобы мы поняли, о чем речь. Эдемский сад. И Бог, когда создал Адама и Еву, Он произрастил много там деревьев, говорит, от всякого вы можете есть в саду, но от дерева познания добра и зла не ешьте от него. И вы знаете, что когда они не были в грехопадении, они гуляли по этому саду, но плоды на дереве познания добра и зла уже были. Плоды на древо познания добра и зла уже были. Так или нет? Это факт или не факт? Они уже были. И вот когда Ева она была искушена змеем и, съела, то потом написано в Писании «и дала мужу своему, и он ел». Вот это слово, переведенное «дала», то же самое слово, которое вот в этом отрывке и поставлю. То есть, представьте себе, «дам», «преподнесу». Другими словами, эти плоды, древо познания добра и зла, они имели в себе изначально вот эту вот разрушающую силу. Они несли в себе смерть. Но пока кто-то лично не дал в руки... Когда кто-то лично, по сути, не вложил тебе в уста, чтобы ты этот плод вкусил, оно не имеет силы. И знаете, вот завет Божий с нами, он тоже, по сути, существует на бумаге. Он существует в тот момент, когда Иисус умер за нас. Он имеет в себе огромную силу. Но что нам необходимо понять, что нам необходимо пережить? Нам необходимо взять этот завет, а чтобы его взять, его нужен, чтобы кто-то его дал. И Бог здесь говорит, и я тебе дам, и я поставлю завет мой между мною и между тобою, и весьма-весьма умножу тебя. И вы знаете, что я здесь вижу? Я здесь вижу, что секрет умножения, секрет счастья, секрет вот этой жизни, когда в твоей жизни все умножается, это в реальности завета Бога с тобой. Насколько этот завет близко к тебе? Насколько ты позволил, чтобы Бог свой завет с тобой, новый завет, этот новый завет был вот здесь рядом, чтобы ты мог вкушать от него. Это настолько важно нам понимать, что завет, да, он имеет силу, он имеет власть, имеет в себе жизнь, имеет в себе обетование, обетование умножения. Но чтобы этот завет начал иметь реальную силу в моей жизни, нужно, чтобы Бог, и я позволил Богу этот завет дать мне. То есть я просто себе представляю Бога, который взял этот завет, заключил со мной и держит его в своих руках. Это, знаете, когда какую-то справку у нас в госучреждениях оформляешь, они говорят, через месяц придешь. И эта справка, когда ее подписали, она имеет силу. Но я должен прийти и взять. Пока у меня нет в руках, оно имеет силу, но не работает. Фактически я лишен многих вещей в своей жизни. И когда я прихожу туда, за этой справкой, я говорю, я здесь справку должен получить. И мне говорят, зайдите там в пятое окошечко. И в пятом окошечке сидит девушка, которая говорит, вы кто? Я говорю, я такой-то, такой-то, дайте паспорт. Она смотрит мой паспорт, смотрит свои данные, потом берет подписанную справку и говорит, вот. И в тот момент, когда я протягиваю руки и беру эту справку, все, у меня есть определенные новые права, новая ответственность, еще что-либо, смотря чему посвящена эта справка. И я хотел бы то же самое сказать про завет Божий. Завет Божий с каждым из нас был заключен 2000 лет назад на кресте. Когда Иисус умер за нас, Он подписал своей кровью новый завет, что мы теперь не свои, а мы Божьи. И Бог нам говорит, а знаешь, что ты забыл, может быть, сделать? Тебе нужно пойти в окошко, в одно, и там есть Бог, который тебе хочет дать копию, или оригинал, или вот на руки, чтобы ты имел, чтобы ты в своей жизни имел власть, потому что без, как у нас говорится, без бумажки, ты букашка, без завета, который в твоих руках, он не имеет силы. Но если ты приобретаешь его, если ты берешь его, то тогда у тебя есть власть умножения. Тогда Бог вкладывает в тебя определенную власть, определенный ресурс. Он вкладывает в нас определенный потенциал. И мы идем, и мы понимаем, что это бумага, которая у нас в руках, она работает. Тот завет, который дал нам Бог, он работает. Осталось понять, на основании чего нам у Бога получить эту бумагу, потому что, насколько я понимаю, что только в результате этой бумаги закон умножения начинает работать в нашей жизни. Только через завет с Богом приходит благословение от Бога в нашу жизнь.
Только через завет приходит власть. Только через завет приходит, ну, вот полнота прав христианина, жизнь христианская приходит через завет. Остается узнать, а на каком основании мы можем получить этот завет, получить от самого Бога. И тогда нам нужно еще двигаться вверх, к началу. Что там написано? И давайте, ходи предо мною и будь непорочен. Давайте уж идем по чуть-чуть, так идем, будь непорочен. Итак, слушайте это очень внимательно. Бог тогда тебе этот завет дает, если ты непорочен. И вот здесь, и вот на этом этапе, очень часто нашей веры, нашего понимания, нашего дерзновения не хватает. Итак, Бог говорит, кто непорочен, приходите, пожалуйста, в такое-то окошечко, за заветом. Я вам его дам. И вот здесь, знаете, я, наверное, буду сомневаться. Представляете, как нам говорят, вот вам надо в пятое окошечко зайти там получить справку, но при одном условии. Что у вас нет никакого долга, нигде, никакого... А знаете, это так непросто. Я слышал одну историю, нам рассказывали в академии, как один пастор, совсем недавно, он сам рассказывал, подал прошение на визу в Америку. Он не был в Америке 40 лет. И когда подал, ему отказали. Он был очень удивлен и сказал, почему? Ему сказали, 40 лет назад, когда вы были в Америке, вы останавливались в такой-то, такой-то гостинице. После вашего отъезда пропало полотенце. Въезд ворам на территорию нашего государства запрещен. И он стал думать и вспомнил, что действительно 40 лет назад, вернувшись домой, в своем чемодане он обнаружил случайно взятое в номере гостиницы полотенце. И у него даже в мыслях не было, что есть какая-то проблема или какое-то нечистота, какая-то запинка, заминка, чтобы ему туда можно было въехать. И вот знаете, вот нам скажут, в пятое окошечко подойдите за справкой, ну, чтобы у вас не было никаких долгов, никаких проблем, никаких... И я тогда начну думать, ага, я вот здесь у меня было... И я, наверное, не пойду в это окошечко за справкой, потому что буду внутри себя чувствовать, что нет. Мне эта справочка явно не грозит. И вот, знаете, вот это вот слово «будь непорочен», оно очень часто является такой проблемой для христиан. Хотя, если посмотреть в Библию, там столько в Новом Завете Бог говорит, Иисус говорит, «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен. Будьте непорочны, ибо так откроется вам вход в Царство Небесного Отца». И у нас возникает вопрос, а что такое быть непорочным? И если мы, первое, что нам приходит в голову, когда нам говорят о непорочности и совершенстве, это не имеет никакого изъяна. Это не имеет никакой проблемы. Это не имеет никакого проступка, никакого еще там чего-то. И вот когда мы так понимаем, то мы также понимаем, что у нас нет ни единого шанса. И мы понимаем, что эта жизнь умножения, она наверняка не для нас. И уповать будем не на право, слушайте очень внимательно, не на право жизни в умножении, а будем уповать на благодать Божью. Как та хананиянка, которая сказала, Иисус, исцели дочь мою. А Иисус говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И она говорит, да, Господи, и крохи падают. Мы, язычники, так научены, что от Бога мы понимаем, что это не нам принадлежит. Но если кроху упадет, мы тому счастливы. И вот знаете, наша христианская жизнь, она очень часто именно такая. Она очень часто, что вместо того, чтобы нам жить законной христианской жизнью, иметь этот завет, который в нас, который Бог нам дает, мы, понимая, что для того, чтобы такая жизнь была, нам нужна непорочность, которой мы, ну, вряд ли когда достигнем, мы занимаем позицию улавливателей благодати, улавливателей крох. Я буду, Боже, ладно, конечно, этого мне никогда не достичь, и я никогда не смогу по закону, по праву воспользоваться вот такой жизнью полной благодати и истины, но буду уповать на благодать. Возможно, что Бог и мне где-то даст, возможно, и мне перепадет, и кроха и ко мне в мою миску тоже упадет. Но Бог в этом радикален. Он говорит, конечно, ты можешь и так. Но слушай, есть путь превосходнейший. И он говорит Аврааму, будь непорочен. И он ему объясняет, что это такое. Он говорит, будь непорочен. Это следствие вот предыдущей фразы, ходи предо мною. Для Авраама быть непорочным было еще более проблематичным. Вы представляете, хорошо, мы тут в России не все законы знаем, но представьте себе, что вы приезжаете в государство, в котором вы никогда не были, в страну, в которой вы первый раз в жизни, вы там прожили неделю, и вам через неделю говорят, вам нужно дать, ну, скажем, там, не знаю, отчет, что вы не совершили никакого здесь нарушения. Слушайте, я ваших и законов-то не знаю. Я где-то читал в популярной литературе, что в какой-то стране жвачку жевать 10 лет тюрьмы. В какой-то нам Степан Леонидович в среду рассказывал, что руку женщине протянешь, это самое непристойное означает предложение. И тебе могут набить лицо. И я в незнакомой стране за 10 лет, не зная никаких законов, что я, чем я оправдаюсь. Когда Бог обратился к Аврааму, Авраам не имел ни Библии, ни закона не существовало, ни заповедей не было. И Бог ему говорит, будь непорочен. И Авраам мог спросить, как это вообще возможно? Я же не знаю ни одной заповеди, ни одного правила, ни одной нормы не знаю. А Бог говорит, я тебе одно хочу сказать, что непорочность, она не в нормах, она не в заповедях, потому что как только придет заповедь, она убьет, потому что ни один человек не сможет исполнить то, что я требую. Но я прошу одно, он говорит, твоя непорочность не в нормах, не в заповедях, а вот в этой фразе «ходи предо мною». Ходи предо мною, если ты будешь ходить предо мною, ты будешь непорочным. Остается понять, что такое ходить перед ним. Ходить перед ним. Ходить перед ним. Ходи предо мною. Вы знаете, ее не надо расшифровывать. Она имеет прямой смысл. Ходи предо мною. Давид очень сильно понял эту фразу. Он сказал, зайду ли на небо, ты там. Зайду ли в преисподнюю, там ты. Захочу, возьму крылья и там куда-то улететь на крыльях зари, гляжу и там ты. Куда, говорит, укроюсь от тебя? И когда вот это осознание приходит, Боже, ты же все во всем, куда я от тебя скроюсь? И у меня теперь только два выбора в моей жизни. Или ходить пред тобою, или ходить так, как будто тебя нет. А еще более интересная жизнь. Вы знаете, человек, где есть два выбора, придумает третий. Где подразумевается два пункта, обязательно человек придумает третий. И он придумывает его красиво. Он говорит, когда я буду приходить в церковь, ходить на семинар, встречаться с верующими на духовные темы, я буду, Господь, перед тобой. Как только я ухожу и вступаю в свою жизнь, где она моя, то я буду ходить так, как будто тебя нет. И Бог в своем послании своему народу радикален. Он говорит, кто любит отца или мать более меня, недостоин меня. Кто идет за мной и не берет креста, не может быть моим учеником. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, говорит, всей душой, всем разумением и ближнего, как самого себя. Но вот в этой фразе есть очень важное, потому что мы, как христиане, очень часто сбиваемся, знаете, вот все-таки для вот грехопадения, вот это вот наследие греха Адама, оно очень сильно, когда мы очень любим сбиваться на заповеди и нормы. И мы становимся очень религиозными, потому что на самом деле мы начинаем сами жить. Вот это можно, вот это нельзя. Вот это Богу нравится, а вот это Богу не нравится. Хотя на самом деле оно озвучит по-другому. Я думаю, что это Богу нравится. Или я думаю, что это Богу не нравится. И в этих заповедях человек потом запутается, и все, и он не знает. И когда ему говорят о непорочности, он говорит, ого, это меня не касается, у меня вот это, вот это, вот это, вот это. И может быть это и хорошо, когда человек понимает свое несовершенство. Но Бог, Он никогда не хотел сделать нас, чтобы мы, знаете, вот весь закон исполнили. Потому что если законом оправдания, говорит апостол Павел, то Христос напрасно умер. Христос принес прощение в другом. Он говорит, сегодня наша непорочность, как это было у Авраама, это ходить перед Богом. Ходить перед Богом, это очень просто. Это поставить Его на первое место в своей жизни. Понять, что Он первый и последний, главный, что где бы я ни был, куда бы я ни пошел, Он везде. Я три момента вам покажу в Писании, которые меня очень потрясли. Лука, первая глава, Евангелие от Луки, глава первая. Глава первая, стих 80. Первая глава Евангелия от Луки, стих 80. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Скажите, о ком это? О ком? О, два мнения. Об Иоанне Крестителе. Да, безусловно. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израиля. Вы знаете, Библия говорит об Иоанне Крестителе, что из рожденных женами никто не был больше, не выставал больший. И вы знаете, вот вроде бы эта фраза неплохая. Младенец же возрастал и укреплялся духом. Вот у нас сегодня вот младенец там спит, здесь где-то младенец. И мы понимаем, что мы, как родители, счастливы, если он возрастает и укрепляется духом. Вот скажите, это достаточно для нас, как для родителей? Возрастает, укрепляется духом. Там, ну вот был в пустынях там до дня явления, это уже как бы, ну не все родители одобрят. Но сам факт, возрастал и укреплялся духом, мне кажется, это вообще супер. Но знаете, что потом сказал Иисус? Не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. И младенец Иоанн Креститель дал вот такой человеческий стандарт возрастания. Вы знаете, что такое возрастание? Возрастание вообще в нашей жизни – это учиться. Учиться – это возрастание. Развитие. Когда мы чему-то хотим, ну, что-то постичь, возрастать. И вот когда мы приходим к Богу и возрастаем, и укрепляемся духом, кажется, что здорово. Правда или нет? Кажется, что здорово. Но, смотрите, это последний стих первой главы, а вот если мы откроем последний стих второй главы от Луки, последний стих, сейчас скажу, какой он. 52-й. 2.52. То есть здесь, смотрите, какая интересная, какая интересная разница. 52. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Вы видите, какая разница? Иисус, как младенец, он по-другому возрастал. Он в возрастании дает другой стандарт для своих. Не те, которые от рожденных женами, а те, которые даже меньшие в Царстве Божьем. И он говорит, что нормальный процесс возрастания – это преуспевание. Не просто возрастать, а преуспевать в развитии. Когда я чему-то учусь, я преуспеваю. Когда я развиваюсь, я преуспеваю. Когда я к чему-то стремлюсь, я преуспеваю. Но я преуспеваю почему? Потому что у меня есть три вектора, в которых мое возрастание идет. Во-первых, это премудрость. Слышите, без премудрости любое возрастание, оно бесполезно. Что такое премудрость? Это опыт жизни. Это когда в какой-то ситуации ты способен принять верное решение. Премудрость – это не знание, это не образование. Премудрость – это опыт жизни. Возраст – это то самое возрастание. Он понимает, Иисус, что он должен преуспевать в возрасте. То есть, когда он достигает какого-то возраста, он не просто должен соответствовать. Он не просто должен соответствовать возрасту, он должен в своем возрасте преуспевать. Слышите? Он говорит, апостол, говорит, судя по времени, вам надлежит быть учителями. Надлежит, это значит норма. Он говорит, я вообще даже не говорю о том, что вы должны преуспевать для своего стажа во Христе. Возраст – это преуспевание. И потом слово «любви». Оно, знаете, еще для меня было открытие. Я думаю, какое же это слово греческое? Агапе, или филио, или эрос, или, может быть, там на «с» забываю слово. Как? Сторге. Ничего подобного. Вообще пятое слово. И знаете, что оно означает? Это вообще слово, которое переведено в русском «любовь», означает «благодать». И знаете, что какое-то слово употребляется еще в каком месте? Я очень хорошо на этой неделе осваивал греческий. И значит, когда ангел, архангел Гавриил является Деве Марии и говорит, радуйся. Сейчас скажу конкретно, как это было. Не радуйся, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Вот это слово «благодать» соответствует вот в этом стихе «любовь». То есть, вот что такое это слово? Это, еще раз, «не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Благодать вот в этом значении – это одобрение. Это когда Иисус крестился, сошел Дух Святой, был голос. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это то, что мне угодило. Это то, что мне угождает, говорит Бог. Мария, твоя вот вера, твое смирение нашло она обрела благодать у Бога. И вот это слово означает, что Иисус, он угождал Богу. Он, когда возрастал, когда он развивался, Бог радовался. Он говорил, слушай, супер, я так счастлив. Это как родители, когда ребенок развивается, он раньше, чем надо, пошел ходить, начал ходить. Он не испытывает родительскую веру, когда начинает переживать. Так, что-то еще не ходит, что это еще не говорит? Почему там в таком возрасте уже такие слова говорят, а мой еще не говорит? А это другое возрастание, когда родители радуются, слушай, ух ты, я еще не думал, что он должен ходить, а он уже ходит. Я еще как-то возраст не подошел, вот это, а он уже, и родители счастливы. И вот знаете, вот это возрастал в любви. Это когда, знаешь, возрастаешь в благодати, опережаешь, ну, впечатляешь. Но самое главное в этом стихе не это, а самое главное вот это слово «у Бога». Иисус преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви, во-первых, у Бога. Слышите? он перед Богом возрастал. А потом у человеков. А знаете, что у нас часто происходит? В чем наша сегодняшняя проблема? Почему мы не ходим перед Богом? Почему мы не уверены в своей непорочности? Почему Бог не дает нам свой завет? Почему в нашей жизни нет умножения? Да потому, что вместо того, чтобы вот эти все вещи делать перед Богом и человеками, мы это делаем для себя. Слышите? Для себя. Вот я возрастаю, как я хочу. Мне важно впечатлить себя. Если я себя впечатлил, хорошо. Если я себя не впечатляю, мне это не интересно. Очень важно, слушайте, ходить перед Богом, это впечатлять Его. Это перед Ним премудрость, возраст, возрастание и любовь, благодать у Него приобретать. Когда я хочу чему-то научиться, я хочу угодить Ему. Я не хочу стать умнее, я не хочу стать круче, я не хочу перед людьми показаться, что я чего-то достиг. Когда я чему-то учусь, когда я в чем-то развиваюсь, первое, я хочу угодить Ему. Это означает ходить перед Богом. Когда мы развиваемся, мы перед Ним это делаем. Второе, что я хотел бы сказать, это наши повседневные дела. Вы знаете, что я так записал? Именно мелочи, в которые мы не готовы пустить Бога, разрастаются и выдавливают духовность из нашей жизни. Мы иногда по умолчанию думаем, вот до этого Богу дела нет никакого. Вот до этого Богу нет никакого дела. Мы иногда думаем, извините, я, может быть, крамольные какие-то вещи скажу. Вот пошел я в туалет, вот это точно Богу нет никакого до этого дела. А если Библию будешь читать, есть. Он учит, как в туалет ходить, народ израильский. Там есть такое в Библии. Он говорит, нужно за стан пойти, лопатку при себе иметь. Вы извините, я библейские эти вещи рассказываю. Лопатку, потому что Господь ходит среди вас в стане. И чтобы, если ты сделаешь не как он сказал, чтобы Бог не огорчился, вы представляете, ему даже до этого есть дело. Но мы иногда говорим, вот это Бога не волнует, или вернее, не то, что не волнует, а мы как бы не будем его волновать этим. Мы как бы сами вот справимся, как мы в туалет сходим, как мы вот это сделаем, как мы вот это выберем, сами справимся. Но эти мелочи со временем, они превращаются в крупные вещи. Они начинают возрастать в нашей жизни и выдавливать Бога совсем. Совсем выдавливать его из нашей жизни. Но посмотрите, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 10 главе, стих 31. 10 глава первого послания к Коринфянам, стих 31, написано так. Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте в славу Богу. Апостол Павел понял, что такое путь непорочности, что такое ходить перед Богом. Ем я, пью ли, сплю ли, что ли еще делаю, я все равно делаю во славу Бога. Слышите? О, Богу такое вообще, эта жизнь, она... И вот я сажусь за стол. И апостол Павел рассуждает, один овощи ест, немощный, другой вот это вот, ну, ест или нет, говорит, не осуждайте друг друга, главное это делать перед Богом. Главное не завязнуть в этих, что можно, что нельзя. Блажен написано, кто не осуждает себя за то, что избрал. И перед Богом стоит или падает. И лучше упасть перед Богом, чем стоять без Бога. И выбор ходить перед Ним, когда я сажусь есть, и я уверен, что то, что я сейчас ем, оно перед Богом. И я понимаю, что вот и эта жизнь, качество другое. Вы знаете, насколько мы становимся, послушайте, лицемерными, когда дело касается дела для себя или для других. Вот я уверен, что у хозяек дома вид будет разный, если в этот вечер никто к вам не собирается в гости, или если собирается уважаемый человек, вами уважаемый. Я не знаю, ну, так или нет, но по-другому будет выглядеть квартира. Даже если и нет какой-то проблемы. Я не говорю о том, что там грязно, плохо. Но если вы узнаете, что кто-то придет из уважаемых вами людей, по-другому будет, я уверен, и поведение по-другому. И когда люди придут, вы вести себя дома не будете так, как вы были бы один. Так или нет? Ваши повадки становятся другими. Мы становимся более духовными, если это из церкви человек. Более интеллектуальными, если это какой-то эрудированный человек. Мы становимся более, у нас становится, как это называется, манеры наши приобретают такую исключительность какую-то, если люди, которые к нам приходят, культурные люди. Мы меняемся, правда? Вот Бог говорит, слушай, жизнь, хождение перед Богом, когда ты понимаешь, что бы ты ни делал, ты делаешь перед Богом, и когда ты делаешь без Бога, оно отличается своим качеством. Жизнь, когда я понимаю, куда бы я ни пошел, там есть Бог, эта жизнь качественно будет другой. И не из-за лицемерия. Я назвал это лицемерие, но это по-другому, это норма. Когда мы понимаем, что когда я с иудеями, я веду себя как иудей, когда с еленами, я как елен, это нормально. Но когда я перед Богом, я веду себя как Сын Божий. И для меня нет мелочей. Я должен уметь все, во всех сферах жизни, жить и ходить перед Богом, как будто Бог рядом со мной. Не как будто, Он и есть рядом со мной. И третье, что я хотел сказать, это то, что меня научил пастор Женя, который был 2 недели назад. Это Деяния апостолов, 1 глава. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли». Что здесь говорится? Здесь говорится о том, что жизнь христианина – это жизнь свидетельства. И чтобы быть эффективным в нашем свидетельстве, чтобы люди приходили к Богу, чтобы церкви умножались, как написано в Писании, у нас есть очень много семинаров и методов о благовестии. Мы знаем, что такое 4 духовных закона. Мы знаем, что такое там американский способ современной благовестия. Мы знаем, как, что Дух Святой вообще ничего не надо, Дух Святой тебя научит. Вопрос в другом. Если умножения нет, то что-то не работает в нашем свидетельстве. Что-то не работает, где-то есть провал. А знаете, где здесь провал? На самом деле все эти методы можно выкинуть куда подальше, если нет главного, о чем написано в 8 стихе. Знаете, что там написано? И будете свидетелями мне. Мы думаем, что мы людям свидетельствуем. Еще раз повторю. Мы думаем, что мы призваны свидетельствовать людям о Христе. Но это не так. Деяния 1:8 говорит, что мы призваны Христу свидетельствовать о Христе. Вы представляете, что это значит? Это значит, что если я живу как свидетель Божьей благодати перед Ним, свидетельствуя Ему, то мне о методах нужно меньше всего думать. А если я все методы выучу, но я буду пытаться перед людьми или сам для себя, когда хочу, когда могу, о, это совсем не тот путь. Бог говорит, ходи предо мной, Авраам. Понимаешь, я когда иду в этот мир, я свидетель не миру, а Христу. Если я не смогу быть свидетелем Христу, я никогда не смогу быть свидетелем миру. Повторю еще раз, если я не смогу в этой жизни быть свидетелем Христа Христу, мне вспоминается из псалмов, сказал Господь Господу моему. Помните, однажды Иисус там шараду задал. И я задаю сегодня. Если мы свидетелями Христа не сможем быть Христу, никакого свидетельства у нас вообще нету по определению. Наша жизнь – это жизнь перед Богом. Возврати, пожалуйста, этот Бытие 17 главу. Я заканчиваю последней фразой, которую мы здесь не изучили в этом стихе. Что нам мешает ходить перед Богом? Почему мы вместо того, чтобы ходить перед Богом, пытаемся или свою жизнь сохранить, или каким-то образом ее, ну, по своим параметрам построить? Почему? Есть одна причина, самая главная, о которой здесь Бог говорит человеку по имени Авраам. Это слово очень простое. Он говорит: «Я Бог всемогущий». Все. Вот понимаешь, вот это не хождение перед Богом, это не что иное, как неверие. Вот если мы только поймем, познаем Бога, что Он действительно... Это не просто будет словом, но мы просто поймем, что да, Бог всемогущий. Что мне остается делать, как ходить перед Ним? Вот скажите, если я познал, что Бог всемогущий, моя жизнь... Да он говорит, я могу из камней воздвигнуть детей Аврааму. Ты что-то хочешь что-то в своей жизни достигнуть? Да без воли моего отца, говорит Иисус, и волос на твоей голове не пропадет. Все делает Бог в этой жизни. Бог в этой жизни управляет всем. Знаете, когда мы не ходим перед Ним, когда мы не доверяем Ему в какой-то сфере, мы не доверяем, что вот здесь Он может. Мы не доверяем, что вот здесь Он способен. Мы не доверяем, что вот в этой сфере жизни Ему есть дело. И когда мы не доверяем, то, естественно, мы не ходим перед Ним. Но если я хочу познавать Его, Господь, я хочу убедиться в Твоем всемогуществе. И когда это становится частью моей жизни, какой-то конфликт у меня с кем-то, Бог. Это перед Богом. Мне не важно, кто здесь прав, кто виноват, как свое сердце сохранить перед Ним, потому что я перед Ним. Какая-то сложность, какая-то скорбь, Он знает. Он рядом. Я перед Ним. Когда что-то еще в моей жизни, я перед Ним. Он может. Что-то не так, как я хотел бы, но Он может. И Он делает, как хочет. И мне нужно смириться перед Ним. И когда моя жизнь преображается вот в такую, вот тогда приходит что-то удивительное. Бог говорит: слушай, ты, может быть, столько и ошибок сделал. Но эти ошибки. Ты, может быть, грехов сколько понаделал. Но эти грехи, Бог говорит, они преданы. Я видел твое сердце. Я видел твое покаяние, смирение, твое непонимание, где-то сомнение. Я видел, но я благодарен тебе, говорит Бог, что ты все это делал предо мной. Не скрывался, как Адам, но предо мной. И когда упал предо мной и поднялся предо мной, и когда ты сомневался предо мной, и когда с кем-то конфликтовал и был неправ, предо мной, говорит Бог. И знаешь, я тебе что хочу сказать, Бог говорит, в этом твоя непорочность. В этом твоя непорочность предо мной. Потому что ты никогда не спрятался и ничего не спрятал. Потому что ты все открывал, даже если это ты понимал, что это выглядит очень плохо. Но ты это все открывал предо мной. И ты ходил предо мной. И потому я даю тебе завет. Я ставлю тебе этот завет. И весьма-весьма размножу тебя. Мы иногда начинаем думать, почему Авраам, смотрите, в Библии написано, он там кого-то обманул, выдал там что-то за это. Моисей сделал какой-то грех. Там Давид согрешил. Но знаете, почему Бог их до конца говорит? Это мои люди, это мои святые, потому что они предо мной это делали. Потому что они свою жизнь посвятили мне. Потому что они ходили предо мной до конца. Господь, дай нам познать Тебя, как Бога всемогущего. Дай нам познать Тебя, как всемогущего Бога, чтобы мы не на себя, не себе угождали, не людям, но ходили пред Тобой. Боже, и что бы мы ни были, какие бы мы ни были, Боже, дай нам доверять Тебе, Богу всемогущему, Господу всемогущему. Господь, я прошу Тебя сейчас за церковь, за каждого из нас. Дай нам, Боже, посвятить себя Тебе. Не так важно, сколько времени мы уже знаем о Тебе или ходим в церковь. Боже, дай нам познать, что Ты есть Бог всемогущий. Дай нам переосмыслить свою жизнь. Дай нам ходить перед Тобой. Дай нам не стыдиться, не заниматься фарисейством, какими-то непонятными очищениями, Боже, но помоги нам перед Тобой ходить, посвятить себя Тебе, чтобы Ты был на первом месте в нашей жизни, чтобы мы знали, что нет никаких мелочей, что нет ничего, что мы можем скрыть от Тебя, Боже, или отодвинуть Тебя на второй план, не спросив Твоей воли или не открыв своего сердца перед Тобой. Боже, я прошу Тебя, Ты откройся нам, как Бог всемогущий. Мы нуждаемся, чтобы доверять Тебе во всем. Мы нуждаемся, чтобы мы ходили пред Тобой. Мы нуждаемся в том, чтобы наша жизнь была посвящена Тебе. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за любовь Твою. Спасибо Тебе, Господь, за любовь Твою.